Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью с Мариной Филипповной Ходорковской. Это будет не прямой эфир, а запись. Я ездила в Подмосковье, где постоянно живут и работают родители Михаила Ходорковского. Еще обращаю ваше внимание на то, что разговор наш состоялся вечером в прошедшую пятницу, то есть 7 октября, то есть в день рождения президента Путина. Читатели газеты «Коммерсант», наверное, обратили внимание на то, что поздравление главному имениннику страны опубликовало на страницах этой газеты, находящейся в заключении Ходорковской.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Филипповна.
Здравствуйте.
Ну, вот знаете, с чего начну? Поскольку я уже обозначила дату 7 октября, сегодня день рождения президента Путина. И сегодня, с утра пораньше, в газете «Коммерсант» я прочитала поздравление. Соригинальничали журналисты «Коммерсанта». А я прочитала поздравление Владимиру Владимировичу Путину от вашего сына Михаила Борисовича Ходорковского. Вы читали это поздравление?
Да, конечно, читала.
А вам понравилось это поздравление?
Очень понравилось. Особенно конец.
Насчет скорой встречи?
Да.
Да.
Ну, я просто надеюсь, что его просто выпустят. Я ничего другого не имела в виду.
Да. А вы узнали об этом поздравлении именно вот в момент, когда увидели газету, или это
да,
было
я
раньше?
Интернет смотрела утром и увидела.
Скажите, пожалуйста, вот эти пожелания, вот все, что написано Михаилом Борисовичем, вы разделяете ли у вас есть какие-то свои пожелания к Владимиру Владимировичу?
Нет, я разделяю. Хотя и свои у меня тоже есть.
Ну, поздравьте.
Поздравляю и тоже надеюсь на скорую встречу.
Ну, может, какие-то пожелания все?
А я свои пожелания передала все, когда был телемост. Ну, естественно, их не зачитали. Ну, не знаю, возможно, ему дали просто прочитать. Там у меня все обозначено.
Что это было?
Я такой вопрос отправила. Владимир Владимирович, Ходорковский был единственным человеком, который говорил вам правду в глаза. Стоило ли из-за этого разрешить назвать его вором и держать в тюрьме? Нецелесообразно ли использовать его знания, опыт и смелость на благо государства и лично ваше? Если вы скажете, что наш суд независимый и справедливый, то вы, видимо, изолированы и ничего не знаете, что делается в стране. Если знаете, то вы не президент и не мужчина. Задумайтесь, Владимир Владимирович.
Вы подписались?
Конечно. Да.
Угу. Вот такой ушел вопрос во время общения с народом, да? Марина Филипповна, скажите мне, пожалуйста, вот в связи с этими обысками, которые вчера проходили и в офисах адвокатов, и в «Открытой России» фонде, который финансировал ЮКС, а потом уже лично Михаил Борисович, что вы думаете, зачем уже это? Уже вроде... Вот что сейчас проводить эти обыски? В чем смысл?
У меня лично такое мнение, что, ну, во-первых, хотят доказать обществу, которое все-таки в какой-то мере стало сомневаться в правомерности этих поступков, еще доказать что-то, что было сделано ужасного, преступного и так далее. Ну, во-вторых, в связи с этим можно найти какие-то денежки, которые, видимо, еще не лишние кому-то.
Ну, вот что касается «Открытой России», ведь это практически фонд, который занимался образовательными программами, и деньги, которые туда приходили, они, это же не отмывание, это именно образовательные программы. Прекрасно знаю программы «Открытой России». И знаю, что очень многие и журналисты, и просто студенты, и просто учащиеся именно были пользователями вот этих средств, которые поступали через этот фонд. Что там-то? Какие махинации там можно? Тем более за 2 года прошедших уже все поняли, что там нужно уже до ювелирности довести всю отчетность.
Ну, там, естественно, никакого криминала нету. Очевидно, это все делается для того, чтобы каким-то образом закрыть этот фонд. Потому что я думаю, что дальний такой прицел этому, этот фонд, он образовательный, он расширял кругозор людей, молодежи, то есть нашего будущего. А этого, вероятно, как раз и не хотят. Темными, необразованными всегда управлять было значительно легче.
Скажите, пожалуйста, Марина Филипповна, вот мы с вами находимся сейчас в Кораллово, здесь лицей, здесь ребята учатся. Кстати говоря, на разного рода сайтах можно время от времени прочесть довольно странные, так скажем, сообщения о лицее в Кораллово. Даже в голову не придет то, что там пишется.
Даже боевиками называют.
Да-да, чуть ли не какие-то тут боевики воспитываются. Кто здесь воспитывается, скажите ради бога. И как у вас дела? Хватает ли вам сейчас средств?
Значит, воспитываются здесь в основном дети либо сироты при живых родителях, родителей, у которых родители лишены родительских прав. И в самом лучшем случае это дети из социально незащищенных слоев, то есть многодетные матери, которые не могут воспитать своего ребенка достойным образом.
Здесь интернат, здесь они проживают?
Интернат, они проживают здесь. Вот у нас уже было два выпуска. Первый выпуск 26 человек, они уже все третьекурсники, студенты. Все очень хорошо учатся. Вот второй выпуск 32 человека, это вот в этом году. Практически все поступили, но не поступило там, по-моему, два человека, которые и не хотели. А так все поступили, в хорошие институты поступили, ну, в разных городах страны. Ну, в этом году на место их набрали новых шестиклассников. Очень хорошие
ребята.
Сколько
сейчас у вас всего в лицее?
Вот сейчас
детей?
Я не знаю, потому что дети прибывают, ну, где-то около 150 человек.
Как обычно, около
150
человек.
Да. Ну, вот это то количество детей, которое мы сейчас можем прокормить.
Как вообще со средствами? Насколько вам сложнее стало? Коснулись ли вас вот эти какие-то обыски и...
Ну, обыски были в начале. Сейчас,
что
вроде, пока что оставили нас в покое. Ну, а со средствами там где-то спонсоры, где-то еще у нас есть на год там средства. Ну, вот дальше будем видеть, как что.
Скажите, а в принципе вам, не знаю, из бывшего вот этого цеха богатых людей помогает кто-то сейчас? Нет. Я имею в виду лицей, а, конечно, не лично вас.
Нет, никто не помогает из бывшего нашего цеха. Не то, что не помогают, а даже не интересуются, живы или нет.
Ну, может, спрошу о больном, но все же, вот год пройдет, а если не будет денег дальше на лицей, как тогда?
Не знаю. Мне когда-то задали вопрос этот, туда приезжали жены дипломатов, практически всех аккредитованных в Москве, и задали мне этот вопрос. Но я сказала, что тут недалеко дача Путина, я их возьму, приведу туда. У него, наверное, хватит денег их как-то прокормить или куда-то устроить.
Там заборы высокие, наверное, Марина Филипповна.
Ну, не даже он, возможно, с детям умирать около забора. Он же сам отец.
Распихают по другим сиротским учреждениям. Что вы не знаете?
Ну, не знаю. Мы уже, знаете, если так без шуток говорить, то мы уже говорили, что тех, кому вообще некуда идти, ну, может, разберем вот по себе. Тут все-таки коллектив большой.
По семьям просто, да?
Да.
Дайте знать, если надо будет. Может, тоже кого заберу. Что же делать-то? Ну, на всякий случай, конечно, будем надеяться на лучшее. Это уж я в какое-то пораженческое настроение впала. На самом деле, будем надеяться, что все будет нормально и ничего такого не случится. Вы дальше будете заниматься здесь с ребятами. А вообще вас эта тема занимает? Вот тоже образовательная, детская, все, что с этим связано?
Ну, конечно.
Да?
Вообще, вот я с Мишей очень согласна в том, что он всегда говорил, что, в общем, демократию нельзя насадить сверху. Она должна прийти сама. А сама она может прийти только через широко образованных людей. Вот в этом я абсолютно согласна. И когда вот я вижу, что приходят дети такие, ну, скажем так, это не важно, что они там имеют пятерки по физике или химии, но такого широкого мировоззрения у них нету, они абсолютно. Вот я говорю, я разговаривала, например, с одной девочкой, там 7-8 класса, я положила перед ней атлас, карту, она не могла найти. Даже не понимала, где ее город находится, в какой стране, что она жила на севере, где север, где юг. И карта эта для нее была просто что-то непонятное. Вот, понимаете, вот нужно широкое образование, чтобы мозги варили.
Не только один предмет.
Чтобы не только предметники были. Понимаете? Вот тогда, может быть, что-то хорошее будет.
А скажите, пожалуйста, а что, получается, у вас ребята имеют хороший диплом, они с хорошими оценками заканчивают? Да,
да, хорошо заканчивают ребята, 7 медалистов в этом году было. Две золотые и 5 серебряных. И ребята все поступили. Ну, вот за исключением, по-моему, 2 или 3, которые просто не ставили перед собой такую задачу. Остальные все поступили.
Постойте. Наверное, возникнет у многих вопрос. Это медали, которые получены на экзаменах, сданных здесь?
Здесь, но не своим преподавателем. То есть нам комиссию дают для этого. Ну, специально, чтобы не говорили о том, что частные заведения учебные тут свои им делают.
Ставят медали.
Да, поэтому сочинения отправляют на проверку и, ну, так далее. В общем, комиссия принимает.
А вот ведь как интересно. Ведь вы брали детей из социально неблагополучных семей. Это дети, которые, как правило, страдают и отставанием в развитии, и отставанием образования, да, по всем статьям. Знаю я прекрасно это. И что, получается, что все можно скорректировать, если...
Не все, конечно, не все.
Но много.
Ну, очень многое можно скорректировать.
Если так хорошо заканчивается.
Если ребенок нормальный, в смысле психики нормальный, то скорректировать можно очень многое.
А вы дальше как-то следите за их судьбой? Ну, вот поступил.
Ну,
а где они живут? Ну, в общежитиях,
первое,
наверное, да?
Первый выпуск, когда ЮКОС еще работал, то что им всем дали общежитие, ну, очевидно, там похлопотали, всем дали общежитие, в общежитии сделали им ремонт, дали мебель, дали компьютеры каждому. И они, те, кто желал, работали в ЮКОСе, ну, там несколько часов в неделю.
Поскольку они, заработок, да?
Да, поскольку они здесь имеют расширенное образование по компьютерской технике, они там работали именно поэтому в основном. Ну, кто-то в «Открытой России», между прочим, там одна девочка работала, ну, кто где. И вот они зарабатывали вполне достойно на жизнь, и дальнейшая судьба их была тоже определена. То есть 15 человек пошли в Губкинское училище, вот, то есть институт. Да. Ну, они бы поехали на места, там бы им дали, конечно, жилье, зарплату, ну и люди бы начали.
А сейчас не очень понятно, что
А
дальше.
Сейчас мы ничего не можем помочь.
Просто проследить, что поступили и дали на волю судьбы.
Да, на волю судьбы.
А скажите, а как к вам попадают? Вот что за принцип отбора при наборе вот сюда, вот в лицей?
Ну, раньше из нефтяных районов нам присылала администрация соответствующие письма, просили брать детей там из каких-то при никаких несчастьях или...
Вот это из тех регионов, где ЮКОС работал, где занимались разработкой?
Да, пограничники присылали своих детей. Любые несчастья были. Где-то разбился вертолет, где-то взорвали дом.
То есть просто кто знал о существовании подмосковного лицея?
Да, потом у нас директор лицея, он был в отставке, генерал пограничный. Так что он имел связь с военными. Ну вот, значит, у нас, по-моему, мальчик есть. Из Нордоста был мальчик, из Беслана сейчас. 11 человек из Беслана.
У вас учатся из Беслана?
Да,
даже
они
10,
уже
да?
В прошлом году у нас было 8, а сейчас, значит, вот уже 11.
Как они? Вы ничего, вы пришли в себя?
Да, они у нас достаточно быстро приходят в себя. Хорошие дети. Очень хорошие дети, воспитанные, хорошие дети. Они так православные вообще. Ну, это к тому говорю, что все-таки какой-то налет вот кавказской вот этой вот вежливости, да, почтение к старшим у них есть. Очень хорошие.
Знаете, самое ужасное, вот именно что с Бесланом связано. Ведь вот когда видишь эти фотографии, съемки тех детей, особенно погибших, то понимаешь, что это были очень благополучные семьи, что это были очень любимые и воспитанные дети. И просто вот все время видишь, что там практически ведь не было каких-то асоциальных, каких-то заброшенных. Это все любимые, да, просто выстраданные и выненченные дети.
Хорошие дети. Ну, правда, есть с ранениями, прошедшими операции, есть еще, у которых еще есть осколки, которые надо вынимать. Дети хорошие.
Лечением тоже приходится заниматься?
Конечно.
Да?
У нас тут хорошая медицинская база, ну, своя, в лице. У нас даже есть галокамера, это соляная пещера. Прекрасная, очень красивая. Не говоря уже о том, что полезная, потому что многие дети вот из северных районов, из нефтяных, а там же плохая экология. У них много бронхиальных заболеваний. А вот в этой галокамере пары вот эти соляные,
то есть, они лечат.
Да,
здесь,
да. У нас тут есть и зубной врач, и физиотерапия, и ухо, горло, нос, и офтальмолог. А если что-то серьезное, то у нас как шеф это Голицынский военный госпиталь. Значит,
у нас
есть какие-то операции. Вот есть дети, такие вот полубеспризорные, приходили, у них язвы в желудке были, вот они лежали там в офицерских палатах. Ну, естественно, за ними там все ухаживали, баловали их там.
А вот бесланские, это сироты или это просто дети?
Всякие есть.
Есть и сироты, и есть просто те, кого родители отпустили
сюда
учиться.
Ну, вот один, например,
да?
Остался отец. У кого-то еще есть дети. У кого-то отец, а мать настолько изранена и больная, что ему приходится с ней все время возиться, и на ребенка уже невозможно, не отдает. Вот в этом году к нам девочка одна пришла. Так, хорошая девочка, все нормально, она чаем не спит. Ну, вот прихожу я с ней, вижу такие психологические разговоры. Ну, ничего, хорошие дети, в общем, нормальные. Они здесь быстро адаптируются. Вообще, детский коллектив, он сам по себе оздоровляет, а потом, вы знаете, у них какое-то такое ощущение, что они оттуда ушли, и все это осталось где-то там, далеко.
Хорошо, когда можно уехать и подумать, что это, что это совсем другая история,
да,
другая жизнь.
Да.
Наверное, это правильно, что нужно
какое-то время. Вот поэтому мы особенно боимся всяких обысков, налетов вот этих масок, потому что на таких детей это... ужасное действие.
Да,
у нас же первый раз было, когда вот приходили У нас были тут большие неприятности с детьми. И ночами не спали. Целый месяц один мальчик не выходил из депрессивного состояния.
Это в связи вот с этим первым выпуском?
Да, ну вот люди с оружием. Вот, понимаете, дети, которые вывезены из каких-то там
горячих точек,
они очень тяжело это переживают. На Беслански вообще говорить нечего.
Первый набор – это таджико-афганская граница, и там офицеры.
И там было несколько человек у нас детей. Вот в том числе была одна девочка, у нее папа, ну, через какое-то время получил звание генерала. И его перевели оттуда, ну, куда-то уже в другое место служить. Ну, и он за ней приехал, она отказалась.
Ехать отказалась?
Да.
Так здесь привыкла?
Так у нас и закончила. Очень хорошая девочка.
Закончила лицей?
Да, да. Ну, вот институт сейчас учится тоже в Бубкинском. Она сказала, нет, я вот с удовольствием лето побыла, вот, а приехала обратно. И у нас такой не один случай есть.
Ну, вот здесь так, своя территория. А вообще в Москве-то бывают дети? Или они так здесь?
Да, бывают, конечно. Живут, в театр как... ездят, в музей ездят. Раньше еще ездили по нефтяным районам, вот им показывали нефтепереработку на заводах. Вот у них...
Здесь по профилю?
Ну да, по профилю там показывали... Все, там рабочие водили их, показывали им производство.
Ну, то есть большинство все-таки ориентировано на...
Нет, ну, мы не настаиваем совершенно на этом. У нас и туда, и в педагогический, и в Голицынский погранинститут пошли ребята. Ну, те, которых уже родители, да. Там,
военные,
там,
как правило,
да, военные, да. Так что, ну, кто куда.
А вам они пишут после того, как уходят за
пределы? Ну, звонят, постоянно.
Звонят,
да,
пишут,
звонят.
То есть остаются такие хорошие, нормальные
отношения? Ну, в этом году я как-то меньше вот общаюсь. А то вот приезжали сюда, так по 20 человек. И тут смеялись, что говорит, ну хорошо, у нас сейчас 25, а потом будет 50, у вас не хватит чашек. Я говорю, ну вы тогда уже будете работать, купите мне еще один сервиз. Сидят тут и на полу, и на всех вот тут. А после этого я еду, на следующий день я еду в магазин, потому что у меня курочки хлеба не остается.
Все сметают.
Ну, конечно. Причем они так приезжают неожиданно, поэтому так это получается, что...
Напоминаю вам, что эта программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Разговариваю я с Мариной Филипповной Ходорковской.